«Здравствуйте, Мария Дмитриевна!» — воскликнул звучным и приятным голосом всадник. «Как вам нравится моя новая покупка?» Мария Дмитриевна подошла к окну. «Здравствуйте, Вальдемар! Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили?» «У ремонтера. Дорого взял разбойник». «Как ее зовут?» «Орландом». «Да, это имя глупо, я хочу переменить». «Эбьен, эбьен, он гарсон. Какой неугомонный». «Ну-ну, мой мальчик», — французский. Конь фыркал, переступал ногами и махал опененную мордой. «Леночка, погладьте ее, не бойтесь». Девочка протянула из окна руку, но Орланд вдруг взвился на дыбы и бросился в сторону. Всадник не потерялся, взял коня в шинкеля, вытянул его хлыстом по шее и, несмотря на его сопротивление, поставил его опять перед окном. «Пренегард, Пренегард!» — твердила Марья Дмитриевна. «Осторожнее, осторожнее!» — французский. «Леночка, полоскайте его!» — возразил всадник. «Я не позволю ему вольничать!» Девочка опять протянула руку и робко коснулась трепетавших ноздрей Орланда, который беспрестанно вздрагивал и грыз удила. «Браво!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «А теперь слезьте и придите к нам!» Всадник лихо повернул коня, дал ему шпоры и, проскакав коротким галопом по улице, въехал на двор. Минуту спустя он вбежал, помахивая хлыстиком из двери передней в гостиную. В то же время на пороге другой двери показалась стройная, высокая, черноволосая девушка лет 19, старшая дочь Марии Дмитриевны, Лиза. Молодой человек, с которым мы только что познакомили читателей, прозывался Владимиром Николаевичем Паншиным. Он служил в Петербурге чиновником по особым поручениям в Министерстве внутренних дел. В город О он приехал для исполнения временного казенного поручения и состоял в распоряжении губернатора, генерала Зоненберга, которому доводился дальним родственником. Отец Паншина, отставной штаб-ротмистр, известный игрок, человек с сладкими глазами, помятым лицом и нервической дерготней в губах, весь свой век терся между знатью. Посещал английские клубы обеих столиц и слыл за ловкого, не очень надежного, но милого и задушевного малого. Несмотря на всю свою ловкость, он находился почти постоянно на самом рубеже нищеты и оставил своему единственному сыну состояние небольшое и расстроенное. Зато он по-своему заботился об его воспитании. Владимир Николаевич говорил по-французски прекрасно, по-английски хорошо, по-немецки дурно. Так оно и следует. Порядочным людям стыдно говорить хорошо по-немецки, но пускать в ход германское словцо в некоторых, большей частью, забавных случаях можно. «Cet même très chic» — это самый шик французский, как выражаются петербургские парижане. Владимир Николаевич с 15-летнего возраста уже умел, не смущаясь, войти в любую гостиную, приятно повертеться в ней и, кстати, удалиться. Отец Паншина доставил сыну своему много связей. Тасуя карты между двумя робберами или после удачного большого шлема, он не пропускал случая запустить словечко о своем Володьке какому-нибудь важному лицу, охотнику до коммерческих игр. С своей стороны, Владимир Николаевич во время пребывания в университете, откуда он вышел с чином действительного студента, познакомился с некоторыми знатными молодыми людьми и стал вхож в лучшие дома. Его везде охотно принимали, он был очень недурен собою, развязен, забавен, всегда здоров и на все готов. Где нужно, почтителен, где можно, дерзок, отличный товарищ, un charmant garçon. Очаровательный мальчик, французский. Заветная область раскрылась перед ним. Паншин скоро понял тайну светской науки. Он умел проникнуться действительным уважением к ее уставам, умел с полунасмешливой важностью заниматься вздором и показать вид, что почитает все важное за вздор. Танцевал отлично, одевался по-английски. В короткое время он прослыл одним из самых любезных и ловких молодых людей в Петербурге. Паншин был действительно очень ловок, не хуже отца, но он был также очень даровит. Все им удалось, он мило пел, бойко рисовал, писал стихи, весьма недурно играл на сцене. Ему всего пошел 28-й год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Паншин твердо верил в себя, в свой ум, в свою проницательность. Он шел вперед смело и весело, полным махом. Жизнь его текла, как по маслу. Он привык нравиться всем, старому и малому, и воображал, что знает людей, особенно женщин. Он хорошо знал их обыденные слабости. Как человек, не чуждый художеству, он чувствовал в себе и жар, и некоторые увлечения, и восторженность, и вследствие этого позволял себе разные отступления от правил. Кутил, знакомился с лицами, не принадлежавшими к свету, и вообще держался вольно и просто. Но в душе он был холоден и хитер, и во время самого буйного кутежа его умный карий глазок все караулил и высматривал. Этот смелый, этот свободный юноша никогда не мог забыться и увлечься вполне. К чести его, должно сказать, что он никогда не хвастался своими победами. В дом Марии Дмитриевны он попал тотчас по приезде в О. И скоро освоился в нем совершенно. Марья Дмитриевна в нем души не чаяла. Паншин любезно раскланялся со всеми находившимися в комнате, пожал руку у Марьи Дмитриевны и у Елизаветы Михайловны, слегка потрепал Гедеоновского по плечу и, повернувшись на каблуках, поймал Леночку за голову и поцеловал ее в лоб. — И вы не боитесь ездить на такой злой лошади? — спросила его Марья Дмитриевна. — Помилуйте, она пресмирная. А вот я доложу вам, чего я боюсь. Я боюсь играть в преферанс с Сергеем Петровичем. Вчера у Беленицыных он обыграл меня в пух. Гедеоновский засмеялся тоненьким и подобострастным смехом. Он заискивал в молодом блестящем чиновнике из Петербурга губернаторском любимце. А в разговорах своих с Марьей Дмитриевной он часто упоминал о замечательных способностях Паншина. Ведь вот, рассуждал он, как не похвалить, и в высшей сфере жизни успевает молодой человек, и служит примерно, и гордости не малейшей. Впрочем, Паншина и в Петербурге считали дельным чиновником. Работа кипела у него в руках. Он говорил о ней шутя, как оно и следует светскому человеку, не придающему особенного значения своим трудам, но был исполнитель. Начальники любят таких подчиненных. Сам он не сомневался в том, что, если захочет, будет со временем министром. «Вы извольте говорить, что я обыграл вас», — промолвил Гедеоновский. «А на прошлой неделе кто у меня выиграл 12 рублей? Да еще...» «Злодей, злодей!» — перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной небрежностью. И, не обращая более на него внимания, подошел к Лизе. «Я не мог найти здесь увертюру Оберона», — начал он. «Беленицына только хвасталась, что у ней вся классическая музыка. На деле у ней, кроме полек и вальсов, ничего нет. Но я уже написал в Москву, и через неделю вы будете иметь эту увертюру». Оберон — опера немецкого композитора Карла Марии Вебера. «Кстати, — продолжал он, — я вчера написал новый романс, слова тоже мои. Хотите, я вам спою?» Не знаю, что из этого вышло. Беленицына нашла его примиленьким, но ее слова ничего не значат. Я желаю знать ваше мнение. Впрочем, я думаю, лучше после. «Зачем же после?» — вмешалась Марья Дмитриевна. «Отчего же не теперь?» «Слушаюсь», — промолвил Паншин с какой-то светлой и сладкой улыбкой, которая у него и появлялась, и пропадала вдруг. Пододвинул коленом стул, сел за фортепиано, и, взявши несколько аккордов, запел, четко отделяя слова, следующий романс. «Луна плывет высоко над землею меж бледных туч, но движет с вышины волной морскою волшебный луч. Моей души тебя признало море своей луной, и движется, и в радости, и в горе, тобой одной. Тоской любви, тоской немых стремлений душа полна. Мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна. Это стихотворение Тургенева, написанное в 1840 году и посвященное Ховриной.